Ви на хвилях Ради Свободи у празькій студії Сергій Навумчик. А зараз передача «Свобода у турмах». Гетим разом розмова поїзді про кримінальну еліту. Передачу підрихтувала і ведя Алена Струве.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про кримінальний талент. І от тих, хто сидів у тюрмі, і от тих, хто працював там, нередко доводиться чути, що за кратами у осуджених частяком починаються здольності, про які гети осуджені самі раніше і не підозрювали. Тлумачиться такий феномен інстинктом самозахавання, який спрацьовує у екстремальній ситуації. Є зеки, які становяться майстрами ніякої справи, що кормить їх у зоні. Однак, тим не менш, вийшовши на волю, були осуджені не жадає розвивати тоє видатне, що їм прочнулося, а чомусь і знов вертається у кримінал. Є другий тип ЗК, який один з найбільш авторитетних совєтських російських науковців-кримінологів професор Яков Глінський назвав девіантним талентом. Розмова йде про особу, яку льос наділив високим IQ, а з іншого боку – здольностями до учинків, які суперечать нормам соціальних поводинів. Нередко такі люди належать до кримінальної еліти, наприклад, карточних шулерів, кіберзлочинців, фальшивомонетчиків, пошуканців, здатних на саме різне креативне рішення у своїй праці. Про кримінальних талентів ми будемо говорити разом з психологом, юристом, былими та теперішніми зняволеними. Однак спочатку о питанні, яке ми провели у городі неподалік від автовокзалу. Чи доводилося вам самим становитися ахвярами ашуканства? Наскільки довірливі наші люди і як треба змагатися з махвярами? Спиталася наша програма у Мінакол.
Я не зустрічав таких. Хоча старушка одинока, когда живет. Придут ей, могут, как говорится, запудрить голову. И все, и отдать сбережения. Все, мы тебе то, бабушка, сделаем. Как таких людей назвать? Каким словом? Кто ходит, такое делает, они работать не хотят. Подойдут, бабку обманут. И все. Если у них нету денег, которые ходят, бабку обманывают, так надо им принудительно давать какую-то работу, пусть работают. И покормить их за это. И все. Я так думаю.
Возможно, это заложено в менталитете нашего народа, доверчивость. И, как правило, человек не ждет чего-то плохого от ближнего своего. Возможно, с этим связано, поэтому доверяют. Особенно пожилые люди, они вообще более доверчивые. Ну, наверное, да, милицию вызывать, что остается. Сами они не справятся своими силами.
Люди не становятся добрее, люди становятся, наоборот, злее. С каждым годом люди хитрее, умнее, и они придумывают способ, чтобы обмануть других людей. Ну, я считаю, что да, их по-любому надо в тюрьму садить, но словить очень трудно, поскольку они и образы меняют, и имена могут менять, и просто выехать, их могут не словить даже в нашей стране.
Не попадал в такую ситуацию, и знакомые не попадали тоже. Есть такие случаи? Есть, конечно. Пенсионеров в основном, все социальными, да, которые или по городу энергонадзор прикидываются. Мы же такой народ, что всегда надеемся на лучшее. Ну, по крайней мере, я, если такое попадет, я почувствую сразу. Ну, вот, к примеру, я в Скиделе часто бываю. Подъезжает ко мне вот на той неделе машина. Купите у нас электросварку. Спасибо, говорю, мне она не нужна. Купите это. И навязчиво на набор инструментов, да за полцены, да за бесплатно. Грубо говоря, чтобы от них отцепиться. Я говорю, хлопцы, у меня тут на бутылку не хватает. А вы мне сварку у вас купите. И вот таким чином я от них отвязался.
были выпадки, коли поддавался, скажем, на некие там провокации, але гэта было ў маладосці, калі расказваць гэты выпадак, сапраўды ён вельмі цікавы. Гэта адбылося ў Маскве, калі я ехаў там пагасціць да цёткі праз Маскву, і на вакзале падышла цыганка і кажа: "Давай я цябе пагадаю". Я кажу: "Ну, пагадай, небяспекі ніякай не ўбачыў". А яна кажа: "Ну, трэба грошы паказаць". Толькі я дастаў, я адцап царап і схавала ў свае гэтыя спадніцы. Але побач стаяў вайсковец. Пэўна, што быў на службе, быў партупеі і, што самае важнае, з пісталетам. Вось ён падышоў да нас і кажа цыганкі гэтай: "Аддавай хлопцу грошы". А цыганка кажа: "Які грошы? Не ведаю, ніякіх грошы не брала". Афіцер гэты кажа: "Бачыш той мост?" Паказвае на вялікі чыгуначны мост. Яна кажа: "Бачу". "Бачыш тую электрычку?" Яна кажа: "Бачу". І ён гаворыць: "Калі тая электрычка дойдзе да таго моста, будзе стаяць такі жудасны грохат, што калі я стрэлю з гэтага пісталета, ніхто не пачуе. А ты сама ведаеш, як міліцыя ў нас будзе весці справу". І што? Дастала, аддала грошы, як міленькая, і сышла. Ну, людзі даверлівыя, канешне. Таму што не прывучыліся адказваць за сабе матэрыяльна. Вось, ну, такі яны даверлівыя, а трэба быць ўсё ж такі ў жыцці асцярожным.
Так лечаць гарадзенцы. Паводле большасці ўдзельнікаў апытання, з махлярамі можна змагацца толькі з дапамогай міліцыі ды турмы. Працягваем праграму. Пасля году знаходжання на волі наш актыўны аўтар ігар ізноў за кратамі у СІЗА. Сваіх 40 гадоў ён у вязніцах правёў ледзь не палову. Сярод артыкулаў, паводле якіх быў асуджаны гэты здатны да творчасці чалавек, махлярства. Незадоўга да апошняга арышту ігар распавёў некалькі гісторыек пра кемлівых зэкаў. Паводле ягоных словаў, калі чалавек апынаецца ў надзвычайна прыгнечаным стане, у яго у галаве часта нараджаюцца значныя ідэі, якія ніколі не народзяцца ў цяплічных умовах. Вось гісторыка пра тое, як зэкі ў Івацэвіча ў 1990-е спустошылі галямскую фірму, якая мела праект стварыць пры калёні цэхі па перапрацоўцы краветак.
Фуру прыганяюць, оставляюць на промке, задача асуджаных, ну, они ж все асуджаныя тоже там, видят доступ к еде, крадут эти креветки, вместо них надо очищенные сдавать по весу, сколько ты взял, сколько очистил. А чтобы из этого еще украсть, вот они напихали туда болтов, гаек в эти креветки, как я слышал. Я не застал этого, но до сих пор в Белоцевичской колонии, вспоминая голландцев тепло, вот с этими креветками. Все зэки ели на завтрак, ну, помимо столовой. Котлеты из креветок, салат из креветок, на ужин. Сазона ела креветки. Фирму там, по-моему, разорили, дикие недостачи.
Яшчэ зэкі дрессируюць розную жывёліну, каб тая была свайго роду паштовым кур'ерам. Ты ж пацукі, якіх можна сустрэць у штрафных ізалятарах, калі іх карміць. Могуць прыносіць у розных прывязаных да жывату мяшэчках ты ж цыгарэты ці нават нешта больш моцнае для курэння. Былы дацэнт Віцебскага тэхналагічнага інстытуту, кандыдат тэхнічных навук Міхаіл, які адседзеў 5 гадоў паводле эканамічнага артыкула, а цяпер таксама знаходзіцца пад следствам, пра яго гісторыю мы збіраемся расказаць у адной з бліжэйшых праграмаў, выдрасіраваў, напрыклад, котку, якая праносіла розныя карэспандэнцыі праз турэмны плот. Паводле Міхаіла, ён мусіў знайсці падобнае рашэнне, бо іншых магчымасцяў камунікаваць з калоніяй, з вонкавым светам у яго не было. Як сведчыць гэты чалавек, барацьба адміністрацыі з зэкамі так ці інакш заканчваецца паразай.
У нас кот был, который жил на воле у хозяев и прибегал к нам в столовую колонии питаться. Наверное, хозяева его не очень хорошо кормили. Но, во всяком случае, он не брезговал поесть рыбки там, и чем нас там кормили отходами мяса, курицы. И довольно был такой общительный, когда с нами перезнакомился, то ему вот это вот на шею можно было свободно вешать, и он потом, после того, как достаточно наелся, шел домой ночевать. Вокруг колонии обычно люди, которые сочувствующие были заключенным, потому что очень много было случаев, когда, ну, люди незаконно отбывали наказание, поэтому они шли на контакт, они по указанному адресу отсылали наши записки, налаживали контакт с нашими родственниками и друзьями, и те уже выполняли наши просьбы. Когда среди заключенных эта информация распространилась, там есть, конечно, информаторы среди заключенных, они сообщили о том, что кот используется в качестве курьера. Естественно, пришел приказ по зоне, чтобы всех котов отлавливать, и более того, контролерам даже выписали премии. В те времена было где-то половина зарплаты нормального человека за каждого пойманного кота внутри запретной зоны колонии.
Напалову чачэнец, напалову беларус ІСА, які сядзе ў савецкіх, казахстанскіх, расійскіх і беларускіх турмах, узгадвае былога сукамерніка, які быў здатны да вырабу фальшаваных грошай самымі элементарнымі сродкамі. Гэта было ў часы СССР, калі грошы былі з Ленінам. І той мастак паводле ісы падрабляў купюры дзеля смеху.
Ночью ходит мент, мы ему даем десятку, он пойдет нам купит кушать, курить, а эта десятка поддельная. Он с таким изяществом делал эту десятку, дыми авторучкой, только ты ему дай чем рисовать и на чем. Он мастер натуральный.
Есть свидетельство, что в советские часы, когда не было компьютеров, злочинцы проводили месяцы в библиотеках, у тым ліку московской ленинцы, с тым, как досконало выучить разные нюансы полиграфии. Графічных працэсаў. Здавалася б, сёння пры ўсёй разнастайнасці кампутарнай тэхнікі падробка грошай сталася прасцейшай. Аднак гэта памылковае меркаванне. Для абароны грашовых знакаў існуюць самыя розныя найноўшыя тэхналогіі, якія даюць адпаведныя сігналы банкаматам ды сартавальным машынам усяляк адсекаць фальшыўкі. Колішні Менчук Уладзіслаў Лепскі, прызнаны нямецкімі крымінолагамі свайго роду геніем фальшываманацтва 21-го стагодня. Талент Уладзіслава, які быў так званым мозгам інтэрнацыянальнай крымінальнай груповкі, нямецкая паліцыя раскрыла ў 2005 у Пацдаме. Прычым абсалютна выпадкова мясцовы пенсіянер паведаміў, што па суседству з ім у адной старой аранжарэі нелегальна вырошчваюць каноплі. Як вынік, акрамя наркотыкаў, паліцыянты выкралі і вытворчасць бездакорна фальшаваных 50-еўровых купюраў. Затрыманы Ліпскі, дыпламаваны беларускі хімік-тэхнолог, якому на той момант было 33 гады, падчас допытаў і на працэсе сцвярджаў, што трапіў у Нямецчыну паводле задання КДБ і што ягонай задачай нібыта было ўкараніцца ў банды фальшываманетчыкаў з постсавецкіх краінаў і прасачыць, як гэтыя банкноты трапляюць у Беларусь. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы «Неўзабаве».
Вы на хвалях Радио Свабода ў Пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Рэзкае падаражэнне валюты ажыятажу не спыніла. Людзі гатовыя набываць даляры ці еўра нават па дэвальвацыйных коштах. Рэдактары і ўладальнікі некаторых дзяржаўных медыяў спрабавалі спыніць блакаванне сваіх сайтаў, якое пачалося 19 снежня. У Беларускай асацыяцыі журналістаў мяркуюць, што блакіроўка беларускіх сайтаў звязаная з фінансавым крызісам. Ініцыятары народнага рэферэндума патрабуюць тэрміновага склікання пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў і ўключэння ў парадак дня пытання правядзення рэферэндуму. У Светлагорску судовы працэс над актывістам-інвалідам Юрыем Ляшэнкам. Яго абвінавачваюць у правядзенні пікету.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
Працягваем праграму. Сёння мы будзем гаварыць пра крымінальны талент. Колішні Менчук Уладзіслаў Лепскі, прызнаны нямецкімі крымінолагамі свайго роду геніем фальшываманацтва 21-го стагоддзя. Талент Уладзіслава, які быў так званым мозгам інтэрнацыянальнай крымінальнай групоўкі, нямецкая паліцыя раскрыла ў 2005 у Пацдаме. Затрыманы Лепскі, дыпламаваны беларускі хімік-тэхнолог, якому на той момант было 33 гады, падчас допытаў і на працэсе процесе сцвярджаў, што трапіў у Нямецчыну паводле задання КДБ і што ягонай задачай нібыта было ўкараніцца ў банды фальшывамонетчыкаў з постсавецкіх краінаў і прасачыць, як гэтыя банкноты трапляюць у Беларусь. Журналіст Берлінер Цайтунг Мартын Клесман, які асвятляў той працэс, кажа, што цяпер Ліпскі хутчэй за ўсё жыве пад іншай легендай. Тады падчас працэсу у Клесмана было жаданне пагутарыць з ім, але не здарылася. Мартын Клесман.
Я не мог з ім размаўляць, калі наведваў турму, бачыў яго на працэсе. У яго была вельмі моцная ахова, прычым узброеная. Недзе 4 чалавекі. Калі я ўпершыню пачуў на працэсе пра яго паказанні адносна таго, што ён мусіў выконваць даручэнні КДБ, я ў гэта не паверыў. Але потым былі паказанні падзельніка, які вучыўся ў Менску. Зразумела, што суд правёў вельмі грунтоўную экспертызу. Выснова была такая. Дакладныя кантакты з КДБ у Ліпскага мусілі быць. З боку нямецкай прокуратуры быў накіраваны запыт у адпаведныя беларускія структуры наконт супрацы абвінавачанага з дзяржбяспекай. Адказ быў такі. Гэты чалавек ім невядомы. Аднак, згодна з даведкай ваенкамату, якая была прыкладзеная да адказу, Ліпскі ў свой час быў адхілены ад службы ў войску ў сувязі з шызафрэніяй. У сваю чаргу нямецкія адмыслоўцы-псіхіятры вельмі грунтоўна праверылі беларуса. Паводле іх вердыкту, ніякай шызафрэніі ў гэтага чалавека не было, і дадзеныя беларускага боку абсалютна не адпавядаюць сапраўднасці.
Зробленыя беларусам еўра хадзілі як у Нямецчыне, так і ў іншых краінах еўразвязу. Выказваліся меркаванні, што гэта былі лепшыя падробкі за ўсю гісторыю гэтай валюты.
Паводле заключэння Бундэсбанку, эксперт якога тады прысутнічаў на працэсе і даваў свае тлумачэнні, падробкі бездакорныя. Потым я гутарыў з экспертам, і ён сказаў не для прэсы, што больш чым уражаны якасцю фальшывых нямецкіх купюраў. Наколькі я ведаю, такія людзі атрымліваюць новую ідэнтыфікацыю. Гэта звязана з пагрозай для жыцця і, зразумела, не з боку нямецкіх спецслужбаў. Размова ідзе пра спецыяльную праграму абароны, якую звычайна ажыццяўляюць кампетэнтныя структуры. Чалавек у выніку атрымлівае новае імя, біяграфію, новы пашпарт, новую знешнасць, новае месца жыхарства і жыве пад прыкрыццём нямецкай крымінальнай паліцыі і спецслужбаў.
Гаварыў Мартын Клесман. Вядомы праваабаронца, у мінулым адвакат з вялікай практыкай Гары Паганяйла, сам менавіта з падобнымі выпадкамі не сутыкаўся. Аднак ніколькі не выключае, што крымінальныя таленты ў пэўных мэтах выкарыстоўваюцца як адміністрацыі турэмных устаноў, так і спецслужбамі.
Нередка якраз талантлівы людзі і па кім-то прычынам совершаюць преступлення, затем аказваюцца в тюрьмах, колониях. И, конечно, администрация может, видимо, использовать их определенные таланты в своей служебной деятельности или на какую-то иную пользу. И я не исключаю, что их могут каким-то образом заставить работать на специальные органы или в интересах разоблачения каких-то преступлений, особо сложных таких, требующих действительно особых каких-то познаний, навыков, умений.
Паводле юриста, подробка завсёды была злачынным рамяством у многих краинах. История ведае немало прикладов, калі купюры подраблялися у военных мэтах и на широкую ногу.
Дело в том, что одно дело подделать денежный знак, банкноту, и другое дело разработать узор такого вот денежного документа. И, конечно же, подделка, она всегда была как преступный промысел, как преступное ремесло во многих странах и у многих народов, что называется. Сегодня это можно сделать и с использованием компьютерной графики, и цвет найти соответствующий. Единственная сложность – это сама бумага и ее химический определенный состав. Но сегодня и это технологически тоже делается. Более того, скажу, что известны случаи, когда сами государства с целью подорвать экономическую мощь, денежные какие-то вещи в противном, так скажем, государстве, использовали как раз отпечатание таких денежных знаков и распространение их в государстве противники. Ну вот мы знаем, что этим занималась и Германия, пытаясь ослабить Советский Союз и наводняла в годы войны дензнаками бывшей СССР. Они же через своих людей-агентов наводняли такими денежными знаками Великобританию, Соединенные Штаты Америки. И сегодня этим, я не исключаю, грешат некоторые государства, некоторые спецслужбы государств. Ну и для этого, естественно, привлекают великолепных специалистов в этой области. Вся мощь государства, все технологические и прочие возможности, когда направлены еще и переданы в хорошие руки, то это всегда может принести к очень интересным результатам.
Говорил Гарри Поганяйло. Былый политвязень, литератор Александр Федота у размове с нашим корреспондентом Сергеем Остраўцовым приводит приклады фальшивомонетства с больше далекой истории.
Я шмат працавал у историчных и литературных архивах. Могу сказать, что у национального державного нашего историчного архива Беларуси лежит справа такого махляра по прозвищу Цейсик. Вельми ведомая была постать. И он подраблял купюры, так малявал, что их нельга было одружить от соправдных. Их обсадили в Рештене, что когда в Менск приехал император Александр I, и он сделал подарунок для Александра, такой пригожий, что император, ну, вельми расшулился, тем более, что это сделал человек, который находился в неволе. Але присуд был присудом, и навод император не осмелился его отменить. Только одно, когда после той цесик поехал в Сибирь, там было трохи лагодней для его. А не, Дзяржбанк его зразумеў, не взяли бы рабіць. Але быць настаўнікам малявання ён бы мог, тым больш, наколькі я памятаю, ён быў вучнем Рустэма.
Ну, это гістарычны прыклад, а все, что про сённяшні дзень. Такі люди, которые в сённяшніх умовах, в сённяшніх нашай краіне.
Ім трэба дапамагчы адаптавацца. Ёсць прыклад, вось хлопец, з якім я сядзеў асабіста ў камеры, Александр Малчан. Ён выйшаў, і што? Бацькі памёрлі, ён не мае ніякай працы, і яму не даюць працаваць у яго родном городе Борисове. Ну, доброго хлопца, добрый с мозгами, и он там поехал поступать в некий украинский университет. Але все ровно. Я думаю, что все мы повинны относиться до людей, которые находятся у места дняволен, с осенцованием того, что их лёс, их будущее залежит от велику и от нас.
Говорил Александр Федута. В эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Такие люди были и будут завсёды, зазначая гарадзенский психолог Александр Прудзіла. У его хатней библиотеке, сярод іншых материалов по специальности, есть диск с передачей областного телебачення про местного шляхтича с незвычайным лёсом. И он подраблял гроши, гулял у карты, его сослали у Сибирь, и там он займался всякими аферами. Такие люди, каже психолог, на ступень вышей за тих, кто просто нечто майструе у калёне. Сярод их находятся так само тыя, кого варто назвать авантюристами.
Я так разумею, что вы про тых, что именно такие, которые называются авантюристы. Это люди с таким психологичным складом. Их подштурховывая до вот аномии. Аномия – это игнорирование законов. Психологичный этот склад можно было, как у меня некогда один это, следователь запытывал. Он пытал про одного человека так. Каже, он что, так он мошенник? На что я ему сказал, он не мошенник, он авантюрист. Это люди-авантюристы. Это зродни тем, кто, ну вот, есть такие конюхов, которые садятся в лодку и не доплывет про все океаны. И он не для того, как его показывали по телебачению, той Федор Конюхов. И он плывет в этом некую там лодце. Потом то он морский, то он сухопутный, то он теперь как уже поп. Скажите по-русски, беспокойные люди. Это сродни альпинистам. Приглядеться до этих самых альпинистов. Вот чего он лезет на эту гору? То есть самое с такого склада, авантюрного склада, пограничные такие люди, которые ходят на грани этой вот аномии. Игнорование законов. Коли их там ловят, яны сидят, потом выходят, и все ровно, яны будут ходить на грани закона. А вон то авантюристы. Это, можно сказать, литературная, это артистичная натура. Психологи кажут, профиль личности такие, такие склад особы.
Им треба лезть на гору, спускаться по горной раце. Их тягне на острое отчувание. Яны, як люди гульцы, созначая Александр Прудила.
Ему треба лезть у гору. Лезть у гору, спускаться по какой-нибудь там горной раце. Их тягне на это вот такие острые ощущения. Это как люди-игроки. Альпинист – это социализованный авантюрист. Социализованный. Вот есть, как у Эрика Берна, у него есть своя теория, там и практика психотерапии, и он, у него есть такое понятие. Это социализованное дитя и гармоничное дитя. Негармоничное, не социализованное дитя. У каждого из нас есть такое эго-состояние. Ну, это самое я-состояние. Якое вот так вот характеризуется. Ну, я студентам в таких выпадках кажу, что поднимите руку те, кто николи ни разу не переходил улицу там, где не треба. У каждого есть некая частка несоциализованности. А по-другому и не может быть. Бо, коли все, как той Достоевский николи писал, а как же это будет вся жизнь? Что ж это за свобода, господа, если без моей воли до 2×2=4? Вся жизнь по табличке. Тому человек так устроен, только другие социализуются, а это не социализованность, у них она вот так вот будет выглядеть. Ну, он добрый авантюрист, они ж не злые, они ж людей не убивают, как правило. То есть они не совершают тяжких преступлений, связанных с кровью. И они все равно будут лезть на свой Эверест. Психологично они доказывают себе, что они здольны намного больше, чем те, что их окружают люди. Они сами себе доказывают, что они разумнейшие, что он разумный, что он талантливый, что он хитрый, что он выдумляет то, что другие не могут выдумать. И он сам себе доказывает, что он наилепший.
Коли брать основы психологии, то частей за все такие поводины своими коронями походят с детинства, тлумачить Александр Прудила. У человека была глубокая психологичная травма и остался комплекс неполновартостности.
Ну, коли уже брать там основы психологичные, то частей за все это уходит своими коронями вот у некое детинство. Частей за все. Это так, психоаналитично. Это не глубокая такая, может, была психологичная некая травма, вот, и некий такие там комплекс неполновартости. У каждого человека есть, у каждого, у норме, есть чувство неполновартости. И это чувство неполновартости, оно заставляет маленькое дитя поусти, а потом встать на ноги. И оно заставляет маленькое дитя выучать буквы. Усе ходят, а я ползаю. Усе читают, а я не читаю. И оно может переутвориться в комплекс, когда где-то там у детинстве человеку сказали, что ты некий неполновартностный, что ты вот ходишь не так, думаешь не так. И семья у тебя была такая некая, обыкая, и сам ты с помойки. Психологично это так. И они доказывают себе, але думают, что это они доказывают отношению. Комплекс неполновартости, и он компенсуется комплексом превосходства. Одно дело, каждый день там выраблять 340 деталей неких со стали на заводе карданных валов за станком. А другое дело на том же станку выточить такую деталюху, якую можно взломать некий сейф.
Говорил психолог Александр Прудила. Это была «Свобода у турмах». Состранимся простыть.
Вы слухали передачу «Свобода у турмах». Ее подрихтовала и вела Алена Струва.
Шановные слухачи, наступную годину от 20 до 21 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях в диапазоне 31 метр на частотах 9605 и 9840 кГц. Заставайтесь со свободой.